«Экономика» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. У нас изменилось не только... Да, меня зовут Михаил Делягин, я экономист. У нас изменилось не только время выхода. Передача выходит теперь по понедельникам и пятницам с 17 до 18 часов. У нас изменилось также название. Это теперь не «Личные деньги». Это теперь «Экономика» с Михаилом Делягиным. Соответственно, и круг вопросов, которые мы обсуждаем, несколько расширился. Пожалуйста, звоните в студию. Студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 297 02. Ну и смотрите нас в YouTube с задержкой на полминуты или около того. И пишите в чате YouTube. Много потрясающих новостей, у меня разбегаются глаза. Самое главное, иногда даже не сама новость, а совершенно для меня непонятная, непостижимая реакция на нее. Вот Росстат, над которым все уже привыкли глумиться, смеяться, показывать на него пальцами за приукрашивание реальности. И вот Росстат публикуют результаты. Очевидно, люди разозлились из-за того, что их превращают в посмешище. Причем, что их превращает в посмешище собственное начальство. И они провели очень большое исследование о уровне жизни людей и опубликовали отчет. Среди прочего, в этом отчете было сказано, что 35 граждан Российской Федерации испытывают нехватку денег для покупки обуви. Ну, обувь по сезону имелась в виду, там дальше шла разбивка по разным категориям, но этот показатель почему-то вызвал всеобщие эмоции, там представители чиновничества даже набросились на Росстат и потребовали у него объяснить, что он имел в виду, откуда взялась такая цифра. Я представил себе, как я как статистик по образованию, я представил себе, как всякие политизированные чиновники, значит, получают подробные статистические инструкции и пытаются их изучать. Это очень веселое зрелище. Но, тем не менее, я хочу провести опрос, дорогие друзья, среди вас. Те, кто думают, что показатель 35% людей, которые испытывают нехватку денег на покупку обуви по сезону, те, кто считает, что это правда, что это соответствует действительности, или, может быть, немножко приукрашивает ситуацию, пожалуйста, звоните плюс 7 495 637 65 19. Еще раз. Те, кто верит данным Росстата, или считает, что это приукрашивает ситуацию, о том, что 35% граждан России испытывают проблемы, им не хватает денег на покупку обуви по сезону, пожалуйста, плюс 7, 495, 637, 65, 19. Те, кто считает, что это неправда, что это данные, которые... так сказать, очерняют нашу реальность, что в реальности существенно лучше ситуация, эта ситуация, нарисованная Росстатом, пожалуйста, звоните плюс 7 495 637 65 18. Уважаемый Яковлев, время эфира изменилось первый раз годика за 3, а то и за 4, а то и за 5. Ну, годика за 3 точно. Так что время эфира меняется нечасто, это нормально. Радио «Комсомольская правда» развивается, это живой организм, и ничего плохого в этом нет. И вы бы лучше голосовали, а не писали на YouTube. Хотя на YouTube, разумеется, тоже пишите в чате, пожалуйста, я это читаю с удовольствием и даже пытаюсь реагировать в прямом эфире. Итак, еще раз. Кто считает, что данные Росстата о том, что 35% россиян испытывают нехватку денег на покупку обуви по сезону, звоните плюс 7 или 8, 495, 637, 65, 19. Те, кто считает, что это очернение, что в реальности люди в России живут лучше, звоните 8, 495, 637, 65, 18. То есть последние цифры. Если считаете, что правда или приукрашивают, то последние цифры 19. Если считаете, что очерняют, последняя цифра 18. Но ради бога, набирайте внимательней, потому что две фирмы, у которых номера отличаются на одну цифру, они прокляли уже все в прошлые наши с вами эфиры. А теперь, собственно говоря, почему я испытываю недоумение по поводу этих данных. Потому что есть данные Росстата, да, конечно, есть данные Росстата, я к ним отношусь более чем сдержанно, но есть данные социологии, которые, в общем-то, отражают реальность, и которым я вполне доверяю. И вот, скажем, есть ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, никакой не оппозиционный центр, никакой не либеральный, никакой не отмороженный. Люди профессиональные, у них грамматических, арифметических ошибок не оказывается в итоговых, так сказать, таблицах. И данные за май 2017 года. Нищих людей в России, мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты, 10%. Бедных людей 70%, из них, самых бедных, денег на продукты денег хватает, но покупка одежды уже затруднительна, 29%, денег хватает на продукты и одежду, но покупка простой бытовой техники для нас проблема, 41%. И обратите внимание, если вы сложите нищих 10% с беднейшими 29%, вы получите, что социология в мае 2017 года, после этого, просто, правда, просто не публиковались эти данные в силу их очевидной, так сказать, откровенности и наглядной иллюстрации того, как живет страна, получается 39%. Данные Росстата всегда хуже социологии, там нищих по Росстату 10, по социологии 10%, по Росстату там 13 с чем-то процентов. И поэтому с учетом улучшения ситуации, на которую справедливо указывает Росстат за последние годы, 35% мне представляется вполне правдоподобным. А теперь давайте примем звоночек. Максим из Хабаровска в эфире.
Добрый вечер.
Да, Максим,
вот
здрасте.
Мне хотелось бы узнать, вот вы говорите, а среди, скажем, возрастного слоя как-то есть там люди от 18, там, допустим, до 40, до 50? Ведь даже если брать по возрасту, даже по-разному, да, получается, уровень жизни. У студентов, возможно, согласен, там даже, может, у 80%, которые иногородние, приехали там с деревни, сводят концы с концами, плюс берут какие-то кредиты. Скажем, люди чуть повзрослее, которые закончили институт, устроились на работу, у них уже условия совсем другие. И это я именно по возрасту говорю. Если брать города, к примеру, как наш город Хабаровск, возможность есть всегда. То есть работай, зарабатывай. Вот мне интересно, как вот таких вот... Как вообще этот опрос происходит?
Кого спрашивают? Понятно. Значит, я сейчас, конечно, по категориям людей вам не скажу, по возрастным категориям. Понятно, что это все меняется, и меняется довольно существенно. Это меняется и по регионам довольно существенно. Что, безусловно, в крупном городе кто хочет заработать, тот заработает. А есть города с населением там 50-80 тысяч, где, в общем-то, 90-е, по большому счету, еще и не кончились. Или уже не кончились. Но это можно зайти на сайт Росстата, gks.ru, или просто в Яндексе вбить Росстат и зайдете на сайт, и там эти исследования есть. Это исследование очень фундировано, очень фундаментально. 60 тысяч человек опрошено по стране. При этом это не 60 тысяч человек, которые я вышел на улицу и, значит, всех подряд опрашиваю, кто под руку подвернется. Это опрошено по выборке Росстата, которая очень тщательно, она применяется для бюджетных исследований. Когда исследуют бюджеты семей, в общем-то, это достаточно тяжелая, очень сложная работа определить круг семей так, чтобы они соответствовали структуре населения. Это очень сложная работа сама по себе, вот, но она делается, Росстат. И понятно, что здесь, конечно же, есть неточность. Я думаю, плюс-минус 3 процентных пункта здесь, конечно, гуляет. Но, тем не менее, разговор о том, что вот Росстат не ловит мышей, знаете, вот он не ловит мышей, когда он начинает рассказывать про инвестиционный рост, взявшийся ниоткуда, или, как рассказывали в феврале 2017 года о промышленном спаде, который возник от того, что на 20% меньше воды стала потреблять страна, потом, правда, убрали из статистики, или когда пересматривают все данные с 2014 года, и вдруг выясняется, что вместо спада у нас сплошной экономический рост, только непонятно, что ж мы так живем. Вот. А в данном случае это довольно скрупулезный, довольно тщательный опрос семей, причем семей не абы каких, а семей, которые привыкли взаимодействовать с Росстатом. То есть это люди, у которых уже они обучены, что означает тот или иной вопрос. Ну, скажем, когда социологи опрашивают людей, то очень часто люди просто не совсем понимают смысл вопроса. И да, на самом деле и мы, когда общаемся с социологами, тоже не вполне понимаем, не всегда понимаем. То есть есть разница, скажем, доверия, а есть рейтинг доверия того или иного деятеля или рейтинг оценки его деятельности. Это совершенно разные рейтинги, иногда разница составляет почти в два раза по ним. Вот. Но люди, которых опрашивает Росстат в рамках этих бюджетных опросов, они, в общем-то, вполне профессионально отвечают на эти вопросы, и они знают, что если они соврут, то, так сказать, от них откажутся, и, ну, не знаю, как сейчас, но обычно за это маленькую денежку давали, что, в общем-то, всегда было существенно и всегда было приятно за участие в этих опросах. То есть, с научной точки зрения, этот опрос, как правило, надежен. Другое дело, что, конечно, все эти методики сейчас быстренько пересмотрят, и можно ли будет доверять следующему такому опросу, я уже не знаю. Но в данном случае Росстат просто попытался реабилитироваться на профессиональном уровне. А пауза будет короткой. Не переключайтесь, пожалуйста.
Экономика.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Он говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Экономика. На радио «Комсомольская правда».
Да, дорогие друзья, продолжаем. Коллеги, я с Платошкиным, уважаемый Комфи, я с Платошкиным не ссорился. Да, мы друг другу сделали некоторое количество замечаний, но я не считаю, так сказать, его идеологическим противником или просто противником, так что извините, давайте мы не будем мешать бытовые, так сказать, нестыковки и разницу в темпераментах и в характере с какой-то там ссорой. Да, давайте примем звоночек. Сергей, Новосибирск, в эфире.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Степанов, Сергей, Новосибирск.
Ой, Степан, извините, ради бога. Сергей, да, извините, ради бога, я. Извините.
Ничего страшного. Три небольших вопроса.
Так.
Когда ориентировочно можно будет ждать выхода второго тома «Конец эпохи, осторожно, двери открываются»? Чему он будет посвящен? И возможно ли проведение в течение этого года иных конкурсов, помимо ежегодного первоапрельского, по итогам которых призом будет одна из ваших книг? У меня все. Спасибо.
Спасибо большое. Вот так вот лопаются от гордости в прямом эфире. Сейчас со мной это чуть-чуть не произошло. Значит, выход. Значит, я написал книжку «Общая теория глобализации». Извините, книжка называется «Конец эпохи. Осторожно, двери открываются», потому что у нас заканчивается эпоха глобализации, начинается срыв в большую, в Великую депрессию, и, соответственно, время подвести итоги, и становится понятно, кристально ясно, чем же была глобализация. Я изучаю, занимаюсь ее изучением, и это уже 12-е издание, но, вероятно, окончательное, переработанное, перепереработанное и переполненное, в результате чего оно расползлось на два тома. Значит, общая теория описывает объективные процессы, специальная теория описывает субъективные проекты. То есть общая теория глобализации описывает о том, что идет само собой, а специальная теория описывает, как разные значимые группы влияния пытаются к этой объективности, к объективной реальности приспособиться, как они пытаются ее использовать или как они пытаются ее сломать. Я надеюсь, что в конце года я ее выпущу эту специальную теорию глобализации. Ну и конкурсы я буду проводить на своем сайте и в своих соцсетях. Ну давайте еще один конкурс я проведу. Ну, давайте я проведу его к 9 мая, к Дню Победы. Вот. И я очень благодарен Сергею Геннадьевичу, если не ошибаюсь, потому что он регулярно поставляет мне новости, часть которых я, собственно говоря, воспроизвожу в эфире. Я вам очень сильно благодарен. Давайте еще звоночек в эфире. Да, Михаил из Москвы.
Здравствуйте. В Москве, наверное, еще добрый день. У меня, значит, во-первых, вы просили напомнить по поводу развала Советского Союза, вы обещали в пятницу рассказать. Ой, да. А то сегодня с утра Доренко долго и упорно говорил, что Россия играет не в свои лиги, и типа того у нас ВВП очень маленький, поэтому мы должны сидеть и молчать в тряпочку. А теперь вопрос. А почему наши чиновники так сильно возбудились вот этому, так сказать, вот этой цифре Росстата? Потому что такое впечатление, что только уже поэтому можно ей доверять. То есть это даже Песков сподобился цикнуть. Они что, просто не понимают? Или у них просто совершенно на другой планете живут?
Ну, значит, ВВП у нас, я надеюсь, маленький не потому, что у нас Доренко большой. И на самом деле, когда-то у Китая был крошечный ВВП, они его увеличили в 40 раз, увеличивают дальше. Так что масштаб ВВП, он достаточно условен, он не отражает реального влияния страны. Сравните реальное влияние Израиля с его ВВП. Да? Или реальное влияние Великобритании с ВВП Великобритании и так далее. Вот. И можете даже сравнить реальное влияние России с ВВП России, у нас действительно маленький ВВП. Что касается Советского Союза, давайте в понедельник. Я приношу извинения, что перекладываем, но здесь насыпалось дикое количество новостей, в том числе очень таких болезненных. Поэтому в понедельник все железно. Даже если мир рухнет в понедельник днем, мы все равно в понедельник в 17:00 будем рассказывать про причины распада Советского Союза. Мы поговорим. Вот. Почему наши чиновники отреагировали так плохо? Ну, понимаете, когда люди... Ведь государство, оно имеет смысл только как... Когда оно служит обществу. И если люди живут очень плохо, да, то, в общем, списывать все на 90-е годы сейчас уже поздновато. Это как при Брежневе все с 13-м годом не могли насравниваться и все, и бесконечно говорили о родимых пятнах капитализма, родимых пятнах царизма. Это смешно звучит. 90-е годы живут, потому что государство всячески пытается нас вернуть и запихнуть в 90-е годы. Естественно, когда государству показывают результаты его деятельности, то некоторые представители государства, они теряют, так сказать, спокойствие. И пытаются доказать, что все это не так. Но данные, повторюсь, правдоподобны, о чем свидетельствует и ваше голосование. Значит, если вы... Да, Александр тут невнимательно слушал, поэтому я еще раз скажу. Если вы считаете, что данные Росстата, что 35% населения испытывает нехватку денег для покупки обуви по сезону, соответствуют действительности, или ситуация хуже... еще хуже, чем показывает Росстат, тогда звоните плюс 7-495-637-65-19. Последние цифры 19. Если вы считаете, что ситуация значительно лучше, и Росстат очерняет действительность, звоните 8-495-637-65-18. Последние цифры 18. Давайте еще звоночек примем. Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да, здрасте.
Вот в Америке есть федеральная резервная система. Это ведь частная фирма. И там есть такое положение, что каждые 50 лет американский президент должен продлевать эти полномочия. В 63-м году там это полномочия были продлены. А вот как в 2013 году, что-то никакой информации не было. Как это...
Не, был скандал, были разговоры, но тоже продлили как зайки. Насчет того, что это частная организация, понимаете, не нужно испытывать иллюзий. Это частная организация, которая выполняет государственные функции. То есть, если обычное государство – это государство, которое учреждено народом, то американское государство в его нынешнем виде – это государство, которое учреждено бизнесом. И когда вы попадаете в деловые центры Америки, вы ощущаете очень сильно, что это государство для бизнеса. А вы здесь важное, нужное, необходимое, но не более чем шестеренка и в самом лучшем случае винтик. И вот можно говорить, что это частная контора, что это частная лавочка, но эта частная лавочка круче американского государства. Намного причем круче. Вот. И вокруг нее очень много всяких легенд и очень много всякой невнятной информации. Но для упрощения, для понимания, просто можете считать, что это аналог Центрального банка. Просто контролируется крупным бизнесом, который стал глобальным, и служит прежде всего крупному бизнесу. Хотя, в отличие... Давайте, Дмитрий, давайте все-таки не будем сравнивать колонию с свободной жизнью в нашей стране. По крайней мере, сейчас в колонии все-таки дают сапоги не на 3,5 года, вы уж меня извините. И если вы сапоги носите каждый день, то 3,5 года вы их не проносите, они у вас, так сказать, разносятся, сотрутся, и обычно они продираются за это время, они обычно продираются за меньшие. За полтора года они обычно протираются. Ну, правда, при неаккуратной носке. Если как бы на них молиться, тогда они и 10 лет их можно будет носить каждый день. Давайте. Вячеслав Белгород, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Михаил Геннадьевич, слушаю вашу передачу регулярно. Ну вот получилось только как бы дозвониться.
Спасибо.
Помнится, как-то вы объясняли, рассказывали, что у вас бюджет не просто трещит, а лопается от денег. Неужели действительно наши там руководители не понимают, что, может быть, действительно раздать эти деньги людям? Они же все равно вернутся. Владимир Вольфович тоже это говорил. Ну, как бы, я не знаю, может, действительно там никто не понимает, что тут на земле. Простите меня, конечно,
за голову. Вы знаете, до деталей, конечно, никто не понимает, потому что до деталей понять сложно. Ну, как минимум, для этого нужно захотеть понимать, а у нас далеко не все хотят это понимать, потому что неприятно. Но вот здесь Михаил в Ютьюбе спрашивает, а для кого Россия? И вот это принципиальный ответ, на самом деле. Если государство существует для людей, то оно эти деньги, которые оно с людей собрало, так или иначе использует. В развитии промышленности, в развитии культуры, в поддержании уровня жизни, в оборону, в ФСБ. Здесь можно ошибиться, понимаете? Можно ошибиться сильно, но нельзя не попытаться служить людям, если вы служите людям. А если вы служите международным финансовым спекулянтам, то, во-первых, вы неизбежно служите против людей. Это объективное противоречие. А во-вторых, вот если вы служите не народу, а спекулянтам, причем не национальным, а международным, а либерализм – это религия именно служения международным спекулянтам. И на либералы, которые у нас сидят в правительстве и в Банке России, всю политику выстраивают в интересах именно этих спекулянтов. То тогда вы деньги, которые вы со страны собрали, вы тратить не будете. Потому что если в стране заведется серьезный реальный сектор, тогда влияние спекулянтов снизится. А если люди просто начнут жить лучше, получая более высокие деньги в виде зарплаты и пенсий, то тогда эти деньги уже нельзя будет украсть. А спекулянты, в общем-то, в значительной степени оперируют именно с украденными деньгами. А пока деньги лежат в бюджете, есть надежда, что их не мытьем так катаньем, но спилить удастся. А пауза, уважаемые коллеги, будет короткой. Не переключайтесь.
Экономика.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Экономика. На радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, вот тут очень хорошо написано 6096 Иван. Михаил Геннадьевич, история про Роспотребнадзор. Человек, который раздавал просрочку, не ужая нищих и несчастных людей, получил от Роспотребнадзора штраф. А у нас в доме, к сожалению, не указана область, не указан регион. На первом этаже магазин, под магазином бетонный подвал с коммуникациями, шуба и виброизоляции в помещении магазина нет, стоит 6 морозильных ларей, один морозильный шкаф и стеллаж. Шумит так, что вибрация и шум долетает до 8 этажа. Ночью на 8 этаже постоянный шум 36 дБ при норме для ночи 30 дБ. Пришел сотрудник из Роспотребнадзора, у него на табло прибора было 38 дБ, в протокол ничего не написал, ушел, и Роспотребнадзор объяснил, что все в порядке. Получается, что государство, бизнес, который не унижает людей, кошмарит, а тот бизнес, который людей убивает, защищает. Ну, правда, эта позиция не государства должна ответить, это позиция, так сказать, коррупционеров, но, в общем-то, все правильно. Да, я по убеждениям не комсомолец, вы меня спрашиваете, я по убеждениям коммунист. Людмила, говорят, Сбербанк будет называться, говорят, по-другому, у нас закрыли, говорят, выкупили частные лица, это регион. Людмила, скажите, пожалуйста, какой? Людмила из Ютьюба. Потому что Сбербанк проводит оптимизацию, то есть он закрывает все новое и новое отделение, создает вместо них, так сказать, банкоматы без людей, он снижает издержки. У него достаточно качественная работа, но мы находимся под ударом, так сказать, под воздействием информационной атаки постоянно, и я постоянно слышу самые дикие, самые разнообразные истории. Сбербанк частные лица не выкупили, он остается государственным. Есть попытки его приватизировать, но пока они тихонько спускаются на тормозах. Давайте примем звоночек. Юрий Волгоград, вы в эфире. Юрий из Волгограда, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да,
мне послышалось, что Василий. Нет, Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Как экономист, решите такую задачу. Вот, ну, аксиома. Чтобы экономику развивать, производитель должен зарабатывать. Так? Так. Значит, у него должны покупать продукцию. Теперь я вам анекдот расскажу. Отец сына ругает. Негодяй-разгильдяй. Эти сапоги мой дед носил всю жизнь. Отец мой носил всю жизнь, я до седых волос проносил, а ты всего лишь 15 лет проносил и порвал. Как же тут золотую середину найти? Если у сапожника будет такая высокого качества продукция, ее будут реже покупать, а если она будет низкого качества, то есть некачественная, значит, ее будут чаще, а может, вообще покупать не будут. Где золотую середину найти? Как экономист вы ответите?
Ну, вы знаете, конечно же, бизнесу хочется продавать все больше, 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 поэтому бизнес снижает качество продаваемой продукции. И мы это видим уже на себе, потому что действительно мои родители некоторые вещи носили, ну, если не всю жизнь, но полжизни. А вот вся эта вакханалия вокруг моды призвана именно обеспечить обновляемость всего и вся. Государство существует для того, чтобы вот это вот стремление бизнеса к прибыли не вело к разрушению человеческих жизней. То есть, грубо говоря, это задача государства. Сказать, дорогие друзья, телевизор не должен ломаться через 2 года. Машина не должна ломаться через 5 лет, причем окончательно. Так сказать, утюг не должен ломаться на следующий день по истечении гарантии. Это называется соблюдение стандартов. В нашей стране система стандартов была уничтожена в 2001 году, потому что она мешала бизнесу. Она просуществовала все 90-е годы, хоть на нее и не обращали внимания. Она сдохла уже в третьем тысячелетии. Вернее, ее убили в третьем тысячелетии, извините. И, собственно, этот анекдот не актуален, потому что все, что мы носим, в общем-то, более или менее одноразово. В каких-то сферах это оправдано, потому что дикая скорость технологического прогресса. Телеграм-канала обошла фотография, как в фирме IBM грузили в огромный грузовик, огромный совершенно шкаф. Это была память емкостью 5 мегабайт. Это было совсем недавно. Это было на моей памяти. Но там, где бурного технологического прогресса нет, там должна быть долговечность. Эту долговечность должно обеспечивать государство путем соблюдения стандартов. Пожалуйста, есть мода. И меняйте вещи хоть каждый день. Но одновременно с этим на прилавке должны быть вещи, которые выглядят прилично, которые стоят разумные деньги и которые долговечны. Как это обеспечить? Есть миллион разных способов, Но это интересно не бизнесу. Это интересно именно обществу, и поэтому государство, которое общество представляет, обязано этим делать. Но это далеко не главная функция, которую игнорирует государство, причем не только наше, но и развитое. Поэтому, в общем-то, ситуация, когда у нас не защищено и не гарантировано право граждан на жизнь, говорить про это даже как-то вроде бы и неловко. А я возвращаюсь к данным, с которым мы начали, что 35% людей, по данным Росстата, имеют доходы, недостаточные для того, чтобы... им не хватает денег на то, чтобы каждый сезон менять обувь. И у нас здесь огромный шквал людей, которые говорят, что у них нет и таких денег. И они меняют обувь не раз, не каждый сезон, а редко. Но я обращаю ваше внимание, что речь идет не о том, что я каждую зиму покупаю себе новые валенки или новые теплые ботинки. Речь идет о том, что мне не хватает денег на покупку обуви по сезону. То есть я эти ботинки могу носить и 10 лет, и 5 лет, и 1 месяц. Но на покупку того, что я считаю необходимым, а потребности у людей разные, мне денег не хватает. Давайте примем еще звоночек. Александр из Липецка в эфире.
Добрый день, точнее уже ближе к вечеру. Смотрите, хочу высказать свое мнение. Вот кто-то в Росстате очень умный, потому что вот это вот как раз показатель, да, это как лакмусовая бумажка оценки нашей экономики. Объясню почему, по моему мнению. Потому что, ну, обувь это такая вещь, на которой сейчас в современном мире, ну, в наших реалиях, в принципе, многие экономят. Потому что, ну, там, особенно на зимней обуви носят, да, пока она не износится. Вот. И поэтому, когда есть бы нормальная экономика с нормальным средним классом, да, человек мог бы покупать себе, своей семье каждый сезон новую обувь. А так как хорошая обувь у нас очень дорого стоит, а дешево покупать не имеет смысла, потому что она в наших реалиях промокает, портится быстро. Поэтому даже по себе могу сказать, что для себя я обувь покупаю зимнюю, ну, раз в 2, раз в 3 года. Естественно, жене там почаще. Детям, естественно, каждый год приходится новую обувь покупать. Были бы доходы у меня, хотя я считаю себя, ну, как бы средний доход у меня, нормальный, да, были бы доходы у меня выше, я бы, конечно, покупал бы каждый сезон себе обувь новую. И так у меня большинство друзей, хотя я не считаю себя там бедным человеком, то есть у меня машина, отдыхать ездим, стараемся, детей на юг отправляем, но вот такая тенденция, такая реальная у нас в жизни сейчас современном. И поэтому я очень удивляюсь, когда Песков заявляет и говорит, что почему именно обувь? Да потому что это как бы первая вещь необходимая, на которую люди могут экономить.
Спасибо большое, спасибо большое. Единственное, я вам могу порекомендовать интернет-торговлю. Хотя я живу в Москве, и в материальном плане я человек обеспеченный, но я открыл для себя интернет-торговлю, и там и хорошую обувь тоже можно купить. И по ценам существенно ниже, чем в магазинах. И пока ее еще не прижали, настоятельно рекомендую. Это замечательный способ экономии. То есть я себе обувь в последний раз купил всю в интернет-магазине и очень-очень-очень этим доволен. Ну, понимаете, что я не могу ее здесь рекламировать, конкретные, так сказать, интернет-магазины, но поищите и найдете. Это несложно. Это, так сказать, требует немного времени. Дорогие друзья, вот было сказано про средний класс. Средний класс... Есть экономическое маркетинговое понимание, что это такое. Это люди, которые с текущих доходов могут купить себе простую бытовую технику, не беря кредит, не залезая в сбережения, не стреляя в друзей до получки. Так вот, у нас этот самый средний класс по уровню, по данным ВЦИОМа, с кризиса 2009 года по 2011 год был 12%. От населения 12%. Все остальные 85-86%, не считая погрешности, было бедными. В 2012 году у нас произошел рост до 21%. И он держался еще в 2014 году, в мае был 23%, в мае 2015 года было 22% уровень среднего класса. А уровень бедных и доля бедных и нищих составляла 75-77%. Минимум был в мае 2014 года 3%. В мае 2016 года доля среднего класса упала с 22% до 15%. Это было обвальное падение, резкое. Доля бедных и нищих выросла до 79%, во многом потому, что возникло 4% богатых, которые не стеснялись об этом говорить. И в 2017 году 14% людей средний класс, 10% нищих, 70% бедных, 3% богатых, 3% отказываются отвечать. После этого это больше не проводились такого рода социологические исследования. И, в принципе, данные Росстата производят впечатление правдоподобных, а то и чуть-чуть приукрашивающих реальность. И вот ваши опросы, проголосовало уже много людей, я могу объявить результат, 90% говорит, что данные Росстата правдивые, или же они приукрашивают реальность, и 10% говорит, что данные Росстата очерняют реальность. Ну и, в общем-то, 10%, которые поддерживают точку зрения, так сказать, официальных лиц, это очень большой показатель. Сколько я не провожу опросов, впервые так много людей поддержало позицию российского государства. Я не шучу, это выдающееся достижение российского государства. А пауза будет короткой, не переключайтесь.
Экономика.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
Экономика. На радио «Комсомольская правда».
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Значит, люди, которые заходили в рекламный перерыв в студию, дорогой коллега, это не рейдеры. Еще раз повторюсь, радио «Комсомольская правда» – это живой организм. Здесь жизнь кипит, бьет ключом, иногда не под тем частям тела, по которым хочется. Люди зашли сфотографироваться перед микрофоном на фоне логотипа радио «Комсомольская правда». Задача сложная, чтобы не попасть, так сказать, на фоне некоторых других изображений, которые здесь есть. Но это нормально, это хорошо, это прекрасно. Значит, в Крыму сообщили, что не будет курортного сбора. Вот это разумное, правильное решение. Че злобствовать-то? Да, и еще, дорогие друзья, я крайне редко говорю такие вещи, но еще раз кто-нибудь здесь, у меня, в чатах, кто-нибудь начнет глумиться над бедными, я ваш номер телефонный озвучу в эфире. Вас здесь забанят, а вам всем будут звонить. И я еще несколько передач буду ваш номер повторять с тем, что вы здесь понаписали. Да? Чтобы вам люди, которые почувствуют себя обиженными, позвонили или написали и высказали, что они по вашему поводу думают. Потому что я таких слов, к сожалению, в эфире произносить не могу. Либералов у нас в студии не будет. Единственное право либералов, которое есть у меня в наших чатах, это меня ругать. Других прав, господа, у вас нету. Я хорошо отношусь к Киселеву. Надеюсь, имеется в виду не Евгений Киселев. Не Евгений. И к Владимиру Соловьеву. Я совершенно не считаю их пропагандистами, извините. Есть точка зрения, есть, так сказать, сфера интересов, где официальная позиция правильна или почти правильна. Они выбирают соответствующие темы. Потому что если вы сравните то, что говорят они, даже если вам это не нравится, с тем, что говорят CNN, New York Times, Дождь и прочие либеральные, так сказать, средства массовой информации, то я думаю, что вам, пусть и неохота, но придется со мной согласиться. Если вы, конечно, будете придерживаться объективной реальности. Ну, к Соловьеву меня не зовут, ну, значит, у них там изменился формат или изменились темы, которые не мои. Есть мои темы, есть не мои темы. Если мы сейчас квантовую физику начнем обсуждать, это же не моя тема, правильно? Я что-нибудь скажу, все физики умрут со смеха. Будет нанесен ущерб российской и иностранной науке. Давайте звоночек примем. Евгений из Москвы в эфире.
Михаил Владимирович, здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот после окончания Великой Отечественной войны, как бы фашисты, ну не хочу называть их немцы, вот именно фашисты, да, соответственно, как бы выплачивали репарации, потом в 90-е, в 2000-е годы, значит, соответственно, какие-то компенсации, все остальное, значит, за заводы и за похищенные ценности, которые были похищены ими со всех стран Европы, в частности, у России. Вот, а теперь у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Вообще гипотетически будет рассматриваться когда-то вопрос, соответственно, чтобы владельцы наших заводов, которые их отжали за бесценок, причем отжали их не у чужих граждан, у чужих государств, а у своих граждан, все-таки начали выплачивать какие-то репарации и так далее. Ну, иначе говоря, будет ли какой-то пересмотр
приватизации? Это разные вопросы. Это разные вопросы. При моей нелюбви к приватизаторам они никогда не провозглашали официально задачу уничтожения народов России. Они не занимались геноцидом в России, по крайней мере, официально. Результаты их деятельности вполне сопоставимы с результатами деятельности Гитлера, но официальный мотив другой, понимаете? Если я хочу человека убить осознанно, это одно преступление. Если я осуществляю убийство по неосторожности, да, результат для человека тот же самый. Но это другое, другая статья Уголовного кодекса, которая учитывает мотив. Поэтому сравнивать впрямую гитлеровских фашистов и чубайсовских либералов, ну, можно по результатам, но по мотивам нельзя, другой мотив. И они не вторгались в чужую страну, они захватили эту, свою страну захватили. Вот. Что касается содержательной стороны вопроса, пересмотр итогов приватизации абсолютно необходим. Это вопрос существования России, на мой взгляд. Потому что пока наш народ расколот на тех, кто считает себя ограбленным, и на тех, кто ощущает себя ограбившими, как бы они на словах от этого не отказывались, до тех пор мы, как единое общество, существовать, к моему глубокому сожалению, не можем. И нелюбимые мною люди, Тэтчер и Явлинский, в разные времена сказали, как это нужно сделать. И даже сами олигархи некоторые эту идею поддержали. Что нужно ввести компенсационный налог. То есть вот стоил завод на момент приватизации 100 миллиардов долларов, а за него заплатили 10 миллионов долларов. Ну, условные цифры, разумеется, понимаете. Отлично. Значит, разницу олигарх и нынешний владелец, включая якобы добросовестного выгодоприобретателя, потому что если я покупаю краденое, то я все равно за это отвечаю. Я несу соответствующие риски. Они должны заплатить. Не могут заплатить деньгами, пусть заплатят акциями. Пусть государство вернет себе фундаментальные позиции. Потому что если я олигарх, приватизатор, завод развивал, то я могу эти деньги заплатить просто из кармана. Нет проблем, ребята, забирайте. И завод останется моим. Если я его гробил или держал, так сказать, на голодном пайке, мне придется отдавать акции и вернуть это предприятие народу. Точка. Это вопрос, помимо эффективности производства, помимо невозможности осуществления инвестиций из-за приватизации, помимо того, что приватизация разрушила представление о праве собственности, это вопрос о сохранении России. И люди, которые считают, что пересмотр итогов приватизации недопустим, они либо не понимают, что они говорят, либо, наоборот, понимают это слишком хорошо. Давайте примем еще звоночку. Валерий из Саратова, вы в эфире.
Алло, добрый вечер. Приветствую России, Михаил Геннадьевич. Спасибо вам за ценные подсказки. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Вот у меня такое впечатление складывается, что наше государство самоустранилось от рыночной экономики и отдало на растерзание богатейшим людям сетевые магазины, что там еще, закупки и так далее, и так далее. Почему наше государство не имеет своих магазинов, своих заводов и так далее? Ответьте, пожалуйста. Я считаю, что государство просто самоустранилось от рыночной экономики. Всего доброго.
Спасибо. Государство не обязано само все иметь. Скажем, американское государство собственности имеет немного. Но государство обязано организовывать развитие общества. Скажем, основная часть расходов на науку в Соединенных Штатах Америки – это деньги государства, чтоб там не рассказывали сказки про корпорации. И когда мы видим даже Facebook, интернет, когда мы видим какие-то социальные сети современные, это все поднялось, искусственный интеллект – это все поднялось на государственные деньги, которые просто перераспределяются через якобы частные некоммерческие структуры. И когда итальянцы это вскрыли, сильно очень изумились сами американцы, и многие американские пропагандисты до сих пор это отрицают категорически. Наше государство, любое государство обязано обеспечивать развитие. Оно существует как инструмент, во-первых, регулирования, чтобы монополисты не грабили людей и не грабили друг друга, а во-вторых, оно обязано направлять развитие. Наше государство возникло, по моим ощущениям, как инструмент грабежа советского наследства. И вот от этой родовой травмы, от этого родового пятна не избавилось до сих пор, как это не ужасно мне говорить, как человеку, который 13 с лишним лет ему отдал. И оно до сих пор не понимает, что оно существует не ради разграбления, а ради созидания. Это очень мучительный процесс понимания, и он отнюдь критической точки еще не достиг. И то, что мы видим с монетизацией льгот 2005 года, потому что тут много возмущений по поводу пенсионной реформы, ага, коллеги, а монетизацию льгот людоедскую абсолютно 2005 года уже все забыли. Та же самая пенсионная реформа, повышение налогов и много-много-много других вещей, которые есть, да, показывают, что наше государство к осознанию своих обязанностей не приблизилось. Заслуга Путина в том, что он его воссоздал. Лучше воссоздать криво и косо, но мы смотрим на многих наших соседей и понимаем, что иметь государство, пусть даже кривое и убогое, это огромная привилегия. Это огромное преимущество, потому что можно как в Ливии, можно как в Сомали, можно как в Боснии и Герцеговине, вполне себе европейская территория, не могу назвать ее даже страной, можно как на Украине, в конце концов. И то, что у нас есть, это достижение, это плюс, но этот плюс недостаточен. Он попытался служить народу в 2014 году с Крымской весной, с Русской весной, и сейчас мне пишут, вы пишете абсолютно правильно, а почему глумятся над русскими из Казахстана? Почему у них их не принимают в российское гражданство? Почему требуют от них сдачи экзамена по русскому языку? Еще, как я понимаю, еще и заваливают на этих экзаменах. А теперь хорошая новость. Американский Гэллоп провел опрос, какая часть граждан России хочет эмигрировать. 1/5. И действительно, в 2014 году было 7%, сейчас 20%. Казалось бы, такой безумный рост, почему... Я считаю его хорошей новостью. А потому что это примерно столько же, ну, чуть больше на самом деле, сколько было до 2014 года. В 2014 году, понятно, 2014-2015 год, всплеск патриотизма, мы поверили в государство, мы поверили, что это наше государство, мы поверили, что волшебным образом это государство стало служить народу, и не нужно его, что называется, перевоспитывать и переделывать. Был энтузиазм. Но сейчас все разочаровались. И люди, которые хотят уехать, примерно то же самое, что было и до Крымской весны. А насчет того, что страна обезлюдит, это не те, кто что-то делают конкретное, чтобы уехать. Это просто эмоциональное ощущение, которое и в 90-е было, и в нулевые было. И я думаю, что как только государство начнут оздоравливать, эта доля резко пойдет вниз. Счастливо! До понедельника!
Экономика. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.